Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, дорогие слушатели! На волнах Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода очередной выпуск программы «Перекресток».
И в сегодняшней программе вы услышите.
Что ждет более 100 тысяч туркменских выпускников? Смогут ли они продолжить свое образование в вузах страны? Об этом будет репортаж наших туркменских коллег.
Наши таджикские коллеги подняли вопрос о безработице среди молодежи в стране.
Вы услышите эксклюзивное интервью президента Киргизстана Алмазбека Атамбаева с киргизской службой «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Единственная страна в регионе, где производятся автомашины, Узбекистан повысил цены для внутреннего рынка. О причинах такого подорожания расскажет наш коллега с узбекской службы «Радио Свобода».
В мировой прокат вышел новый фильм британского комика Саши Барона Коэна «Диктатор». О том, как к этому фильму отнеслись жители Центральноазиатского региона, в частности Казахстана, расскажет нам коллега из казахской службы.
Об этом и других событиях сегодняшний выпуск программы «Перекресток», который ведут Алтын Магауина и Турокулдоров.
Оставайтесь с нами на волнах «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Одним из знаменательных событий этой недели, наверное, можно назвать последний звонок, прозвучавший в средних школах Центральноазиатских республик.
Но вместе с радостями, связанными с окончанием средней школы и вступлением во взрослую жизнь, это событие вызывает и некоторую озабоченность выпускников, которые именно сейчас стоят на перекрестке жизни, и от их выбора зависит будущее их судьбы.
Да, Алтын, особенно много переживаний у родителей выпускников школ в Туркменистане, так как в вузы страны принимаются очень ограниченное количество студентов.
Да, Турикул, если говорить точнее, то из более чем 100 тысяч выпускников только для 5-6 тысяч созданы места в вузах Туркменистана.
Это очень интересно. И, судя по словам родителей, такое положение дел способствует росту коррупции в сфере образования Туркменистана. А если сравнивать это с соседним Таджикистаном, у которого финансовые возможности намного скромнее, чем у Туркменистана, то из 100 тысяч таджикских выпускников в вузы принимаются 25 тысяч человек. Поэтому напрашивается вопрос, почему же в такой богатой на нефть и газ стране, как Туркменистан, возможности молодежи продолжить свое образование так ограничены?
Об этом репортаж Гузель Худайбердыевой из туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
40-летний Сахат Мурат, недавно переехавший в Россию, основную причину своего переезда объяснил тем, что хочет, чтобы его 16-летний сын мог продолжить свое образование. И таких, как Сахат Мурат, уехавших или собирающихся покидать Туркменистан только для того, чтобы их дети могли получить достойное образование, в Туркменистане немало. Прозвучавший в прошлую пятницу в школах Туркменистана последний звонок перед многими родителями поставил вопрос: что же дальше? Дело в том, что каждый год в стране из средних школ выпускаются 100-120 тысяч выпускников, из которых только 5-6 тысяч могут продолжить свое образование в местных вузах. Еще около 3-4 тысяч ребят отправляются по государственным программам в зарубежные вузы. В прошлом году, например, по данным туркменских СМИ, около 110 тысяч выпускников покинули стены средних школ. Таким образом, только за последние 10 лет в стране накопилось порядка миллиона молодых людей, которым не была дана возможность продолжить образование в стране. В Центральноазиатском регионе Туркменистан является одной из немногих стран, где, несмотря на существующее законодательство, частные вузы не существуют. По мнению некоторых аналитиков, Туркменистан до сих пор не может оправиться после так называемых реформ, которые инициировал первый президент независимого Туркменистана. В 1998-2000-х годах указами Сапармурада Ниязова была сокращена продолжительность среднего и высшего образования в стране. 9 лет обучения в школах, 2 года в вузах. Дополнительные 2 года занимала практика. Были ликвидированы институты повышения квалификации учителей, введен запрет на внедрение новых методов обучения. После смерти Сапармурада Ниязова пришедший к власти новый лидер страны Гурван Гулыберды Мухамедов инициировал реформы образовательной системы, в том числе и высшего образования, фактически вернув его на классические для постсоветских стран рельсы. Если посмотреть статистику, то количество студентов, поступивших в вузы, в последний год правления Ниязова в 2006 году составляло не более 3000 человек. По данным, базирующейся в Вене Туркменской инициативы по правам человека, в 2006 году в стране действовало 16 вузов. Общее количество студентов этих вузов составляло около 13 тысяч человек. Несмотря на некоторые улучшения по сравнению с временами Ниязова, многие аналитики утверждают, что находящийся у власти более 6 лет президент Бердымухамедов при желании мог бы создать больше мест в вузах страны. Туркменский писатель Акмухамед Вельсапар, проживающий в Швеции, уверен, что развал системы образования в Туркменистане был проведен преднамеренно бывшим президентом страны, который в лице образованной молодежи видел реальную угрозу своей власти. Автор нескольких книг Акмухамед Вельсапар предполагает, что и нынешняя власть не торопится дать возможность большему количеству молодых людей получить качественное образование.
Если бы режим Гурбангулы Бердымухамедова чем-то отличался от режима Сапарова Ниязова, то эту ситуацию надо было сразу же исправить, потому что уже прошло достаточно времени, он уже 6 лет правит Туркменистаном, а проблема эта, тем не менее, остается так и неисправленной. ВОЗ и ныне там.
Такое положение дел в образовательной системе Туркменистана уже сказывается и на экономике страны. Вследствие недостатка мест в вузах сейчас наблюдается острая нехватка профессиональных кадров в стране. Причем и сами власти начали открыто говорить об этой проблеме. Экономист и гражданский активист Анна Дурдыхаджиев, проживший последние 10 лет в Болгарии, уверен, что развал системы образования, произошедший в годы правления Ниязова, уже сейчас крайне негативно сказывается на экономике страны. Но, по мнению экономиста, восстановить систему образования не так уж и просто. Для этого первым делом необходимо подготовить профессорско-преподавательский состав, говорит Анна Дурдыхаджиев.
Нужно давать гранты не только для обучения самих студентов, но и давать гранты для обучения и самих преподавателей, чтобы они защищали свои научные труды за рубежом, чтобы они приобретали именно зарубежный, международный опыт.
Но развал системы образования в Туркменистане не отбил охоту и стремление многих жителей дать своим детям возможность получить высшее образование. Поэтому десятки тысяч туркменистанцев, несмотря на многочисленные трудности, для того, чтобы продолжить свое образование за свой счет, выезжают в ближнее и дальнее зарубежье, многие из которых, по возможности, в Туркменистан уже не возвращаются.
Это был репортаж Гузель Худайбердыева из туркменской службы «Радио Свобода».
Давайте, Алтын, продолжим тему молодежи на программе «Перекресток», но уже связанное не продолжением образования, а с проблемой трудоустройства.
Да, Турикул, Международная организация труда считает, что каждый восьмой молодой человек в мире безработный.
Исследования показали, что уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет достиг уровня 2009 года, когда большинство стран мира переживало глобальный финансовый кризис.
Причем Международная организация труда предупреждает, что ситуация может не меняться к лучшему вплоть до 2016 года.
В Таджикистане, где в эти дни отмечается неделя молодежи, проблема безработицы среди подрастающего поколения стоит настолько остро, что многие выпускники средних школ ориентируются на трудовую миграцию в Россию еще со школьной скамьи.
И об этом материал таджикской службы «Радио Свобода», который представит вам наша коллега Хиромон Бакозада.
Исследования говорят, что каждый восьмой молодой человек в мире и каждый шестой житель стран СНГ в возрасте до 24 лет страдает от безработицы. Международная организация труда считает, что вряд ли ситуация претерпит изменений в ближайшие 4-5 лет. В итоге в этих государствах подрастет так называемая потерянное поколение недовольных политикой своих государств. Данная ситуация может привести к социальным взрывам и дестабилизации обстановки в 45 странах из 118 государств, где было проведено это исследование структуры ООН. Самой взрывоопасной может стать ситуация на Среднем Востоке и Северной Африке, где главной движущей силой революционных настроений арабской весны стало молодое поколение. Говоря о ситуации в странах бывшего СССР и, в частности, в Таджикистане, Ольга Богданова, пресс-секретарь Международной организации труда в Москве, рассказала, что ситуация с ростом безработицы больше всего характерна в многодетных странах.
По оценкам Международной организации труда, у молодого человека в 2 3 раза выше риск оказаться безработным, чем у взрослого работника. И на сегодняшний день для многих наших стран характерен вот этот разрыв между теми набором специальностей, которые предлагают образовательные учреждения, и потребностями рынка труда.
Как говорят эксперты рынка труда в Таджикистане, уровень безработицы среди молодежи этой страны намного выше показателей других категорий населения. Исследования не рассматривают в качестве безработных тех, кто занят на сезонных работах или находится в трудовой миграции, поэтому официальная статистика лишь отражает цифры по незанятым трудом и учебой молодежью. Эксперт Джамшед Кудусов рассказал, что сегодня в Таджикистане общее число безработных по названным характеристикам составляет 11,5%, а среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет – 17%. Известный экономист пояснил, что уровень безработицы среди молодежи в 1,5 раза больше общих показателей безработных по всей стране. Как и молодые люди, эксперты подвергают критике политику властей, предлагающих занятость в сферах, не соответствующих квалификации и не удовлетворяющих потребности нуждающихся в заработке специалистов. Как говорит Маликшон Яматов, председатель Комитета по делам молодежи Таджикистана, биржи труда или ярмарки вакансий, периодически организовываемые властями, обычно обеспечивают работой до 30-40% обратившихся безработных. Он признается, что не всегда предложение отвечает спросу.
Нигде в мире нет таких возможностей, когда сразу можно было удовлетворить все требования безработных. Молодой человек должен начать работать с определенного минимума, чтобы постепенно достичь чего-то. К сожалению, возможности государственного бюджета и экономики Таджикистана не позволяют удовлетворить требования всех нуждающихся.
По словам Яматова, одним из путей содействия смягчению проблемы безработицы стали проекты по налаживанию рабочих контактов с работодателями в России, с тем, чтобы там могли предоставлять официальную работу для выезжающих на заработки рабочих из Таджикистана. Однако эксперт Джамшед Кудусов считает, что надежда решить вопрос с безработицей только через трудовую миграцию за рубеж не может считаться продуманной политикой по борьбе с безработицей внутри страны. Новые исследования Центра ШАРК показывают, что все больше молодых людей выезжают в миграцию с целью трудоустройства. Более половины, примерно 1 миллион таджикских мигрантов, находящихся в России, это не состоящие в браке молодые ребята, только окончившие среднюю школу. Опросы показывают, что из года в год средний возраст мигрантов, выезжающих из Таджикистана в Россию, молодеет.
Это была Хиромон Бакозода, наша коллега из таджикской службы.
На наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или демократ.
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону пойти.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободной Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Кыргызстан и дальше будет помогать Соединенным Штатам в перевозке грузов в Афганистан. Об этом в эксклюзивном интервью киргизской службе радио «Азаттык» заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.
Турикол, Кыргызстан, наверное, единственная страна в регионе, президент которой довольно охотно общается с нами.
Алтын, наверное, вы правы. Были времена, когда глава государства не хотела с нами говорить, еще критиковали, но плохо или хорошо, но все президенты или при власти, или после того, как ушли из власти, они все-таки говорили с нами, они все-таки давали интервью радио «Азаттык».
Вот случай с Туркменистаном, только один раз первый президент Туркменистана Сапармурат Ниязов дал интервью нашему радио «Азаттык», и это было в начале 90-х годов, когда Туркменистан только стал независимой страной. Но, Тарикул, вернемся к интервью с Алмазбеком Атамбаевым.
Давайте. В разговоре с нашим радио глава республики также рассказал о том, как продвигаются совместные с Россией крупные экономические проекты и о проблемах, с которыми сталкивается страна в укреплении межнационального согласия, особенно после Ошских событий.
Прокомментировал Атамбаев и вопрос о строительстве железной дороги, соединяющей 3 страны – Кыргызстан, Китай и Узбекистан. Слово нашему корреспонденту Рахат Кенешевой.
На сегодняшний день имеется разная информация о переговорах Кыргызстана с американскими представителями о продолжении деятельности Центра транзитных перевозок в кыргызском аэропорту Манас и после 2014 года. По словам главы кыргызского государства Алмазбека Атамбаева, Кыргызстан и дальше будет помогать Соединенным Штатам в перевозке грузов в Афганистан.
Афганистанның келечегин албетте күйөткан мамлекет биз. Ошондуктан Америка Кошма Штаттарын айтып атабыз. 14-нчи жылдан
Кыргызстан страна, которая большим переживанием смотрит на будущее Афганистана. Поэтому мы сказали Соединенным Штатам о нашем намерении помогать Афганистану с точки зрения логистики и после 2014 года. Но у Америки в Манасе есть военная база, хотя в гражданском аэропорту не должно быть военных, ведь в мире нет таких прецедентов. Ни в Стамбуле, ни во Франкфурте, ни в Москве, нигде в аэропортах нет военных баз. Но в перевозке грузов мы будем помогать и дальше.
Гражданских аэропорту аскердик база болбойт. Бирок мындай жүк ташыма жагынан, логистика жагынан албетте биз жардам беребиз.
Еще одним вопросом на повестке дня сегодняшнего Кыргызстана являются взаимоотношения с Россией. Причем главной здесь является экономическая составляющая. Известно, что Россия выдвинула новые условия по своему участию в акциях оборонного предприятия «Дастан» и строительству Нарынских ГЭС. А Кыргызстан упорно настаивает на своих позициях.
Позицияны сактап калдык. Россиянын жаңы президенты, премьеры тарабынан түшүнүк таптык.
По этим вопросам мы сохранили свои позиции. По Дастану мы встретили понимание и со стороны нового президента России, и со стороны нового премьера. А что касается гидроэлектростанций, открыто говоря, прежние власти ставили под всеми бумагами, что строительством всех ГЭС будет заниматься Россия. Сейчас мы изменили подход и предлагаем российским партнерам строить то, что они могут построить, а если нет, мы отдадим проекты тем, кто в состоянии это сделать. И на последней встрече с Дмитрием Медведевым он сказал членам своего правительства, что Атамбаев прав, и надо браться только за те ГЭС, которые россияне действительно хотят построить. И вот после 6 месяцев споров нам все-таки удалось доказать российским партнерам правильность нашей позиции. И на последних переговорах мы встретили с их стороны понимание. Медведев четко сказал своим подчиненным, что надо прийти к окончательному решению, есть ли у них возможности и желание строить, и дал им 20 дней для ответа.
20 дней берди Медведев өзүнүн тарабына.
У Кыргызстана есть совместные стратегические проекты и с другим ближайшим соседом – Китаем. Например, железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Считается, что реализация этого проекта может привести к социально-экономическим, а то и к политическим изменениям не только в Кыргызстане, но и во всей Центральной Азии. А другие эксперты предупреждают, что эта магистраль может способствовать ползучей экспансии со стороны Китая. Однако президент Кыргызстана так не считает.
Время железных занавесов и стен уже прошло, и мы не должны отгораживаться от Китая. Нам, наоборот, нужно пользоваться таким выгодным соседством. Та же железная дорога способна вывести Кыргызстан из тупика и дать импульс нашему росту. Тем более, что мы ставим перед китайскими партнерами условия, чтобы эта магистраль связала наши уже существующие железнодорожные пути. Кроме этого, к новой железной дороге, которая пройдет по Ошской и Нарынской областям, мы могли бы присоединить дополнительную ветку, которая связала бы Нарын и Балыкчи. И тогда мы обрели бы сквозной путь, позволяющий использовать наиболее кратчайшие железнодорожные сообщения между Бишкеком и
Ошем.
Алмазбек Атамбаев поделился также своим мнением относительно ситуации, складывающейся после трагических событий июня 2010 года. Тогда, во время межнационального конфликта между кыргызами и узбеками в Ошской и Джалабадской областях погибли более 400 человек. Сегодняшнюю жизнь в этих областях кто-то называет стабильной, а кто-то, наоборот, считает, что напряженность во взаимоотношениях все же существует. Алмазбек Атамбаев видит выход из сложившейся ситуации в одном. Нужна реальная интеграция между представителями двух этносов. Без этого все старания тщетны, считает он.
Эмнеге 50 жылдын ичинде 3-чү жылы болду да. Мына түштүктөгү кыргыз жамааты менен өзбек жамаатынын ортосунда мындай бир келишпеш бир топ.
За последние 50 лет на юге страны было 3 крупных кыргызско-узбекских конфликта. Главными причинами межэтнических конфликтов являются национализм, сепаратизм, а также вмешательство извне. К сожалению, и сейчас некоторые политики играют в опасные игры, возбуждая межэтническую нетерпимость, что на руку некоторым внешним силам, которым не нравится самостоятельная политика нашей страны. Люди должны понять, что мир и дружба не свалятся с неба, не принесет их и президент, пока не будет стремления самого народа. Мир должен начинаться с каждого двора, с каждого района. Изучая последствия событий 2010 года, мы выяснили, что было прямое вмешательство извне. Открыто заявил об этом и президент Узбекистана Ислам Каримов, что на трагедию 2010 года напрямую повлияли внешние силы.
Отвечая на вопрос Азаттыха, глава республики также остановился на основных внутренних проблемах страны. Атамбаев считает, что за счет борьбы с коррупцией можно будет увеличить поступление средств в бюджет, и тогда страна может избавить себя от необходимости постоянно занимать деньги со стороны. Рахат Кинешева специально для программы «Перекресток» из Бишкека.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
А теперь новости из Узбекистана. Единственная страна в регионе, где производятся автомашины марки «Дэу» и «Шевроле», Узбекистан повысил цены для внутреннего рынка. Но на самом деле нужно отметить, что цены для узбекского автолюбителя на узбекские машины и так были выше до этого, чем цены для внешнего рынка. Почему? Коллега из узбекской службы «Радио Свобода» Фарух Юсупов продолжит тему.
Автосалоны, торгующие автомобилями SPGM «Узбекистан», были закрыты на инвентаризацию 12 мая сего года. А с 17 числа они начали работу с новыми прескурантами. Согласно новому перечню цен, обнародованной акционерной компанией «УЗАвтосанаат», машины подорожали от 12 до 29%. Работник одного из автосалонов в Ташкенте, пожелавший остаться неназванным, в разговоре с радио «Озодлик» сообщил, что, например, самая дешевая комплектация автомобиля «Шевроле Дамаз» теперь будет стоить более 21 миллиона сумов. Это около 11,5 тысяч долларов США по госкурсу.
Автосалоны в Ташкенте были официально закрыты на инвентаризацию 12 мая. С установлением новых цен нам разрешили открыться, но цены повысили по-разному – от 12 до 29% в зависимости от модели. Например, больше всего подорожал «Дамаз». Если он раньше стоил 16 миллионов 583 тысячи сумов, теперь стоит 21 миллион 400 тысяч. То есть прибавили цене 5 миллионов.
6 миллионов кошелька,
говорит автодилер. По его словам, теперь такая популярная марка, как «Шевроле Спарк», будет обходиться для узбекского покупателя 23-27 миллионов сумов, что в долларах США составляет от 12 300 до 14,5 тысяч. Конечно, так называемая «шапка» – мзда автодилеру за то, чтобы вовремя получить машину, в цену не входит. «Шевроле Лассетти» обойдется до 51 миллиона сумов, то есть 27 тысяч $300. Если, конечно, посчастливится не платить шапку. За внедорожник Каптива без шапки придется раскошелиться на 80-87 миллионов сумов. Это 43-46 тысяч долларов. При этом, как говорит автодилер, если покупатель уже заранее, несколько месяцев назад, заплатил за автомобиль и встал на очередь, то ему придется доплатить разницу. Примечательно, что цены на экспортные варианты не изменились. Узбекский автолюбитель и так платил больше своего российского или украинского брата. Для сравнения, малолитражка «Матиз», которую в России, Казахстане или Украине можно приобрести менее чем за 7 тысяч долларов США, в Узбекистане обойдется за 10 тысяч или более. А таможенные пошлины на ввозимые в Узбекистан автомобили не оставляют потребителю другого выбора, кроме как покупать только отечественное авто. Чтобы растаможить импортное авто, необходимо заплатить как минимум 100% от стоимости. К этому необходимо прибавить различные госпошлины, взимаемые за оформление машины. Поэтому, проехав по городам Узбекистана, можно увидеть, что улицы заполнены исключительно своими машинами. И это несмотря на то, что приходится платить вышеупомянутую шапку. Джумани Озаке, пенсионер из Хорезма, тоже надевал шапку на свою машину. Но если он еще в далеком 96-м заплатил всего $400, недавно его сосед, купивший в автосалоне «Шевроле Лассетти», раскошелился на целых 2000.
Размер шапки зависит от модели машины. Мой сосед недавно заплатил $2000. Он купил Лассетти. Но если он бы не заплатил, то ему бы годами пришлось ждать своей очереди.
Говорит Джумани Озаке. Несмотря на это, как рассказал автодилер из Ташкента, покупатели на отечественное авто хоть отбавляй.
Лассетти оладиган бўлсангиз, декабр ойига фондларимиз бор. Ундан бошқа машиналарга феврал-март ойларида.
Если хотите купить Лассетти, то в очередь можете записаться только в декабре, а на другие модели только в феврале-марте следующего года, так как очень много людей заранее заплатили и заключили контракты на покупку машин.
Говорит автодилер. Узбекистан в 1996 году стал 28-м по счету страной-производителем автомобилей. Начавшая тогда работу узбекско-корейская СПУ «СДУ Авто», позднее, в 2007 году, был замещен ЗАО «GM Узбекистан». Сейчас в год на этом предприятии, которое имеет заводы в Андижанской и Ташкентской областях, выпускается около 250 тысяч автомобилей. Узбекские машины экспортируются в такие страны, как Россия, Украина, Казахстан, Азербайджан и другие.
Это был наш коллега из узбекской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Фарух Юсупов.
И в конце нашей передачи предлагаем вашему вниманию новости кинематографии.
В мировой прокат вышел новый и уже нашумевший фильм британского комика Саши Барона Коэна «Диктатор».
До этого актер прославился в роли казахстанского журналиста Барата Сагдиева в другом нашумевшем фильме, который называется так и «Борат».
Создатели фильма описывают свою картину как героическую историю диктатора, который рискует своей жизнью, чтобы ни в коем случае не допустить демократию в столь любовно угнетаемую страну.
В Центральной Азии официально уже начался показ 17 мая. В Таджикистане диктатора запретили показывать, но сложно это назвать запретом. Объяснили это тем, что фильм просто не принесет прибыли, потому что никто не пойдет на этот фильм. Фильм также не показывается в кинотеатрах Туркменистана. Давайте передадим слово нашей коллеге из казахской редакции Светлане Глушковой.
Житель Астаны религиовед Николай Мерзляков фильм «Диктатор» посмотрел в первый день проката. Он называет этот показ прорывом демократии в Казахстане, так как предыдущий фильм Саши Барона Коэна «Борат» был под запретом. Но фильм «Диктатор» Николай Мерзляков называет слабым. И его удивляет, что кто-то дает деньги на такие фильмы.
Для меня этот фильм – это что-то такое с ней между умершим Кусторицей и начинающим Танковым.
Программист Ринат Валеев из Алма-Аты говорит, что после просмотра фильма у него осталось ужасное впечатление. Он советует не тратить деньги и время на этот фильм. Главный герой фильма – генерал Аладдин, которого играет британский актер Саша Барон Коэн. По сюжету картины диктатор живет во дворце, украшенном садом, с деревьями, фигурно подстриженными под него. Его окружает армия женщин-телохранительниц. Герой Коуна предстает в нескольких образах. Он напоминает и бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, и бывшего лидера Ирака Саддама Хусейна, и покойного президента Туркменистана Сапармурата Ниязова. В своем фильме Саша Барон Коэн доводит черты диктаторов до абсурда. Так в фильме показано, что развлекается диктатор, заказывая убийство, и играет в компьютерную игру и сценировку убийства израильских спортсменов на Олимпийских играх в 1972 году. В конце фильма Аладдин произносит важную речь. Он перечисляет, что нужно сделать Америке, чтобы стать диктатурой. Например, сажать политических заключенных без суда и дать контроль над СМИ одному человеку. Перед выходом фильма многие дискутировали его скандальности на фоне арабской весны и варварской смерти Каддафи. Но в конце концов, как пишет газета «Таймс», фильм Саши Барона Коэна назвали комедией, а не политическим заявлением. По мнению некоторых казахстанских кинокритиков, этот фильм – настоящая политическая сатира, которая с точки зрения политики нужна миру. Кинорежиссер Ермек Турсынов называет фильм средним, но отмечает, что режиссер поступил мужественно, собрав в одном образе сразу несколько диктаторов. Но больших денег в прокате фильм не соберет, считают эксперты. Так, в кинотеатре Ленина города Караганды его вообще не планируют показывать. Директор кинотеатра Игорь Нестеренко говорит, что у них нет ни времени, ни места для фильма «Диктатор».
Да. В мае ряд фильмов, которые, мне кажется, более интересны, достойны, чем комедии эпатажного комика, да, со всей этой предысторией.
Представитель дистрибьютора фильма Александр Крылов считает, что фильмы нужно показывать разные, и зритель сам должен выбирать, что ему смотреть, а что нет.
Фильм в меру пошлый, ничего там, в принципе, такого зашкаливающего нет, но там пошлости, это все какие-то намеки на какие-то статьи и так далее. То есть это не просто тупо пошлые шутки.
По словам Александра Крылова, ему неизвестно, были ли вырезаны какие-либо куски в картине, как это сделали в Узбекистане. Он говорит, что оригинал на английском языке он не видел. Между тем, в Таджикистане фильм не прошел обязательное лицензирование и цензуру. Те кинотеатры, которые решатся показать «Диктатора», будут оштрафованы. Помимо Таджикистана, «Диктатор» не увидят и в Туркменистане, и, скорее всего, в Белоруссии. Но минская пресса уже пишет, что никакой пользы от снятия картины с проката в кинотеатрах нет. Желающие могут увидеть «Диктатора» в интернете. Светлана Глушкова, Радио Азатык, специально для программы «Перекресток».
Thank you.
На этом мы завершаем передачу «Перекресток». Наши репортажи можете найти на центральноазиатских сайтах «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Азатхабар.ком», «Радио Озоди», «Озотлук», «Азаттык», «Азаттык.орг». Также с нами сможете связаться по телефону 420, код Чехии, 221-12-23-71.
Следующий выпуск нашей программы выйдет на тех же волнах ровно через неделю.
Сегодняшний выпуск программы «Перекресток» вели я, Алтын Магауна, и Торекул Доров.
Всего вам хорошего.
И до свидания.